говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Безвоздушное пространство установилось в самой Белоруссии. Ни воздуха, ни свободы. Известно, что там происходит уже давно. А теперь еще и бесполетное, пустое небо над Минском. Мы разбираемся сегодня с нашими гостями, у нас замечательные эксперты, в том, что случилось, почему случилось, как могли пилоты еще повести себя, чтобы не сдать этого человека, этого несчастного мальчика Романа Протасевича. Для кого-то он мальчик, а для кого-то серьезный боец и вообще серьезный враг, как выясняется, этот самый Роман. И мы будем говорить о том, что чем светит экономике Белоруссии и России, и других стран, вот это бесполетное, беспилотное, пустое пространство, в которое сегодня попал, сам себя загнал Минск и режим Лукашенко. Я представляю вам гостей программы, с нами Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь — генерал-лейтенант и в прошлом заместитель начальника Генштаба Украины. И, конечно же, вот эта военная часть важна для всей этой истории, как и почему сажали самолет. С нами Александр Гольц, военный эксперт. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. И с нами также Вадим Лукашевич. Вадим, авиационный, космический эксперт. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Мы вас видим хорошо и слышим. С нами летчик, пилот Аэрофлота Андрей Литвинов. Андрей, здравствуйте. Это была Раса Юкнявичина. Давайте тогда сразу поздоровимся. Раса Юкнявичина, депутат Европарламента. Депутат Европарламента, который сейчас находится в Бельгии, и раз расскажет нам, что, какие меры, сколько стран отказалось и так далее. Здравствуйте, Раса.
Здравствуйте.
И теперь я поздороваюсь с Андреем Литвиновым. Андрей, здравствуйте. Мы вас просто должны слышать.
Да, здравствуйте.
Да,
я отлично. Вас слышу. Хорошо.
Все, хорошо, мы вас слышим. Это Андрей Литвинов, это пилот Аэрофлота, который тоже очень хорошо понимает, как ведут себя в этих ситуациях летчики и что нужно было сделать ирландским пилотам и правильно ли они поступили. Вы знаете, что все уже канву событий знают. Я сразу предлагаю познакомиться с официальной позицией официального Минска, который просит разобраться. Он говорит: вы не разобрались, вы обвиняете, отказываетесь в полетах, разберитесь. Давайте послушаем, как он излагает вот эту версию того, что случилось.
Белорусские авиационные власти призывают не принимать поспешных решений в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в национальном аэропорту Минск и приглашают всех заинтересованных принять участие в расследовании инцидента. В Беларуси создана специальная комиссия. К сожалению, сейчас эта ситуация обрастает множеством слухов. Вопреки фейкам, никакого принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске не было. Решение принимал пилот авиакомпании, исходя из международных правил действия в подобных ситуациях. Напомним, сообщение о минировании воздушного судна поступило на электронную почту национального аэропорта Минск. Информация о поступившей угрозе была доведена экипажу сразу же после вхождения самолета в воздушное пространство нашей страны и установления связи между белорусским диспетчером и воздушным судном. В 12:47 командир экипажа сообщил диспетчерам о том, что им принято решение лететь в Минск-2. Только через 17 минут, в 1:04, экипаж МиГ-29 оторвал шасси от взлетно-посадочной полосы. В это время пассажирский лайнер уже заходил на посадку в Минске. То есть ни о каком принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных источниках, не было. Самолет уже следовал на посадку. По факту истребитель лишь контролировал ситуацию исключительно в целях безопасности людей. Ведь кто находился на тот момент в салоне и какие цели преследовал, было неясно.
Абсолютно, абсолютно в полное противоречие эти слова вступают в заявление министра иностранных дел Ирландии, откуда родом авиакомпания летевшая, которая заявляет, что самолету фактически приказано приземлиться в Минске. Он сказал, 5 или 6 человек покинули самолет, но только один из них был арестован, но еще и арестована была его девушка, задержана, как известно, что говорит о том, что остальные были сотрудниками секретных служб. По сути, это похищение людей режимом, управляемым диктатором, сказал министр иностранных дел Ирландии. И точно такие же слова произнес президент этой авиакомпании. Итак, я спрашиваю гостей, что же случилось, как они это видят. Игорь, как вы это видите с военной точки зрения? Почему поднимались самолеты? Было ли насилие военное в отношении пилотов? Их заставили сесть? Или они выбрали Минск вместо там Львова или Вильнюса?
Ну, в то время, когда, если послушать запись, которая тоже распространяется, то есть первое доведение информации до экипажа, в первую очередь, командира экипажа, поскольку он принимает решение о дальнейших действиях в воздухе. И ему поступила информация по поводу того, что есть угроза, которую вот наземные службы получили в электронном виде, и поэтому они предлагают сесть в Минске. Хотя на это время самолет по расстоянию и по времени был ближе к Вильнюсу, по-моему. Вот, там 2 минуты, а до Минска надо было лететь с той точки зрения 10 минут. Ну и потом надо по совокупности действий надо посмотреть. Самолет поднимался МиГ-29. Ну, можно объяснить по-разному, но в данном случае это подкрепление того, что, на мой взгляд, подкрепление того, что надо сажать самолет экипажу именно в Минск. А объяснение боевого самолета в воздухе можно по-разному трактовать. На мой взгляд, и этот факт является угрожающим с точки зрения воздействия на экипаж и, в первую очередь, на командира, который был вынужден, я это подчеркиваю, посадить там, где ему предлагалось, а не почему-то до ближайшего аэропорта, если там были какие-либо угрозы. Вот такая точка зрения.
И вот спрошу я уже профессионального летчика Андрея Литвинова. Андрей, это очень важно. Что вы об этом думаете? Вы, наверное, анализировали действия пилотов. И как бы вы поступили на их месте вот ровно в такой же ситуации, которая, судя по тому, что о ней известно?
Ну, до вчерашнего дня я думал точно так же, как вот только что сказал там ваш товарищ. До вчерашнего дня. Значит, дело в том, что когда получаешь по крупицам информацию, да, то складывается сначала вот одна картинка, потом, значит, переходит плавно в другую картинку. Мы вчера знали о том, что самолет заминирован, и сообщили экипажу о том, что находится взрывное устройство на борту воздушного судна. В таких случаях совершенно правильно вот человек говорит, что экипаж должен выбрать ближайший аэродром, а ближайший был Вильнюс, и это было бы логично садиться именно туда по трем причинам. Первое, что экипаж был готов к посадке в Вильнюс, так как это аэродром назначения. То есть он туда летел, он знал метеопогоду, он знал аэродром, он готовился к посадке на этот аэродром, и у него уже был проведен предпосадочный брифинг. То есть они были абсолютно готовы к посадке на аэродром Вильнюс. И это было бы логично. Но сегодня появились переговоры между экипажем и минским диспетчером, где просматривается такая фраза, что диспетчер его информирует о том, что бомба должна сработать над Вильнюсом. А это уже меняет дело. То есть, что это там вот у вас сидят в студии эксперты спецслужб, которые работали, пусть они объяснят, что это за такая умная бомба, которая срабатывает вот над Вильнюсом,
да,
но
да,
не
да.
Срабатывает
управляемая,
над Минском.
Управляемая, да, очень, да, да, интересно, да.
Я, например, знаю 2 вида там бомб, да, которые могут привести в действие на воздушном судне, да, это там или часовой механизм, да, или это срабатывание на давление, да, например, изменение давления. Но в таком случае воздушное судно взрывается либо уже при наборе высоты, либо через какое-то время, которое выставлено, там, допустим, на часовом механизме.
Можно это команду подать из внешнего источника.
То есть я сейчас ничего не придумываю, это все в авиации уже было. И над Синаем, когда взорвали самолет Аэробус 321, там как раз вот сработала бомба на давление. И, ну, то есть, а вот как там город выставляют, там, да, это, наверное... Я не разбираюсь.
Так, и что это, это меняет, Андрей, что это меняет,
это меняет
в том, как вы это видели?
Меняет, да, это меняет то, что диспетчер сподвигает экипаж к решению, он его сподвинул на то, чтобы сесть именно в Минске. И именно вот для того, чтобы обследовать самолет, и чтобы Вильнюс, он, значит, долетел уже без бомбы.
То есть воздействие, уточняю, воздействие на экипаж было со стороны диспетчеров, вот пугание, вот их запугали диспетчеры минские, то есть вот эта вот военная составляющая, о которой мы думали вчера, что под, ну вот, под давлением этого военного сопровождения они сели, тут не совсем так, это все-таки было их добровольное решение, принято под страхом того, о чем им сообщили диспетчеры, так?
Но вы знаете, тут вот, да, вот для того, чтобы... Вот сейчас мы вернемся к этому вашему вопросу. Но когда на борту бомба и самолет садится на запасной аэродром, то первым делом это производится эвакуация пассажиров. Потому что нет логики. Получается, быстрее садитесь, потому что у вас на борту бомба, и как только сели, и там вялотекущая шизофрения началась, там с собаками ходить, нюхать, что-то там.
Вещи вытряхивать, да-да-да, чтобы они поскорее взорвались.
Да, вещи. То есть тут первым делом надо было эвакуировать пассажиров, так как эта бомба может сработать в любой момент. Поэтому, ну, вот нет логики никакой. Поэтому вот, ну, здесь сложно сказать. Вы понимаете, мы вот пытаемся... Вся причина очевидна, да, для всех очевидна.
Очевидно.
И причина, и действия властей, да, и как сподвигает экипаж к решению какому-то, да, правильному, не какому-то, а к правильному, с их точки зрения.
С их точки зрения.
А мы пытаемся сейчас вот... Я там не политик, не сотрудник спецслужб, я с позиции авиации, да, с позиции там нашего профессионального, инструкций профессиональных и всяких авиационных законов рассуждаю. Но я всегда говорю, что когда авиацию за уши подтягивают к политике, то это всегда вот реакция такая, которую мы видим.
Это катастрофа.
Нельзя авиацию подтягивать к политике.
Да, это
вы
может...
там разбирайтесь со своими там оппозиционерами на земле.
Да, но это может привести к реальной катастрофе, конечно. Ну что же это такое? Вы знаете, спасибо большое, Андрей. Это очень интересно то, что вы сказали. То есть я все-таки подытоживаю. В той ситуации, если бы вы оказались на их месте, и вам такое в уши говорят, что действительно, может быть, это бомба, вот Игорь Александрович подсказывает, управляемая с земли, из Вильнюса, может быть, такое может быть. Вам это говорят, вы все-таки принимаете решение садиться там, куда вам говорит диспетчер, так?
Ну, естественно, если мне отрезают путь в Вильнюс.
Ну, да. Так,
да. Но для этого мне надо связаться, для этого мне связаться надо с Вильнюсом. Вот здесь мы сейчас видим переговоры только диспетчера Минска и экипажа. И нам еще нужны переговоры экипажа с Вильнюсом. То есть это полное расследование, которое должно быть всеобъемлющим.
Да, то есть мы не знаем...
Вчера мы нам говорили только про бомбу, сегодня мы видим, что бомба, которая должна сработать над Вильнюсом, послезавтра мы там услышим, что Вильнюс был закрыт, например, совсем там, или там, и так далее, и так далее. Поэтому я всегда подчеркиваю это, что надо дождаться полного расследования, да. И тогда будет картинка понятна. Пока на сегодняшний день это вот так.
Да, но из того, что вы сказали, из того, что было опубликовано, это действительно соответствует словам министра иностранных дел Ирландии, который говорит, что... Самолету фактически приказано было садиться в Минске. Дело не в том, что рядом летел там какой-нибудь бомбардировщик или там военный самолет.
Истребитель.
А в том, что ему было сказано диспетчерами, что есть опасность, что этот взрыв произойдет над Вильнюсом. И, Вадим Лукашевич, скажите, пожалуйста, как вы увидели вот эту комплексную, вот того, что случилось, картину в комплексе того, что было известно вчера, того, что известно сегодня, как вы ее видите сейчас?
Ну, смотрите, во-первых, хорошо, что у нас сегодня в беседе участвует профессиональный летчик Андрей Литвинов, который снимает там целый ряд вопросов, и, в общем-то, по поведению летчиков все вопросы адресуются напрямую летчику. Очень важно он сказал то, что мы всякий раз и сегодня, и вчера говорим на уровне той информации, которую имеем, при том, что мы не участники событий. Мы видим поступающую информацию и должны понимать, что она может быть не всегда объективна, а завтра будет меняться. Вот, например, сегодня прошло сообщение, что даже ХАМАС возмутился, что он был... Не то, что авиация возмущается, а то, что ХАМАС возмутился, что его использовали вот в этой вот как бы грязной операции. Но я что хочу сказать. Вот, опять же, конечно, нам бы сейчас знать полностью переговоры пилотов не только с белорусским диспетчером, но еще и, соответственно, с вильнюсским. Нам бы еще знать переговоры с этих пилотов в кабине между собой, потому что они тоже там о чем-то говорили. Вот. И нам, конечно, бы вот понимать до конца, как все-таки летел самолет. Потому что вот сегодня его траекторию вот, до разворота, после разворота, мы можем смотреть только по интернет-сервису Flight Radar. Это очень известный мировой сервис, где видны все самолеты гражданские, оборудованные автоответчиками. Так вот, получается, что опубликованная вот эта вот расшифровка переговоров экипажа с белорусским диспетчером, она, в общем-то, противоречит данным Flight Radar. Flight Radar тоже может быть в каких-то отдельных нюансах неправ, но в данном случае мы видим вот что. Мы видим, что когда самолет летит вот этим же рейсом в предыдущие дни с посадкой в Вильнюсе, то примерно на 170-180 километрах еще где-то в районе Минска он уже начинает снижение из крейсерского эшелона. Вот в данном случае этого не было. То есть самолет фактически шел до точки разворота, не снижаясь. То есть из чего я делаю вывод, что вот если смотреть на траекторию полета, что летчики не готовились к посадке в Вильнюс. То есть они, не то, что они не собирались садиться, но они не готовились к этой посадке. То есть они не сбрасывали высоту, не снижали высоту, соответственно, там скорость, не перестраивались там, в более низкие эшелоны и так далее. Вот. По идее, белорусский диспетчер знает план полета этого борта, он должен был бы сообщить, что, ребята, а что вы, кстати, не начинаете снижаться, потому что вы как бы, вам же в Вильнюсе садится, вы мимо Вильнюса промажете. И получается, что пилоты, зная о том, что там, у них там какие-то на борту проблемы, вот, они продолжают, в общем-то, вот на этой крейсерской высоте, на крейсерской скорости просто пилить в сторону литовского воздушного пространства и разворачиваются на этой же высоте за 2 минуты до, там, за 30 километров до границы, до 170 километров уже, собственно говоря, до Вильнюса, разворачиваются почти на 180 градусов, и только потом начинают снижение. Более того, если они тут же получили сообщение о том, что у вас на борту бомба, они должны сразу, по идее, снижаться. То есть вот эта объективная ситуация, которую мы видим по флайт-радару, если она не будет потом каким-то образом... А Flight Radar вообще доступный сервис, это может посмотреть любой. Если она потом не будет каким-то образом опровергнута либо словами летчика, либо показаниями бортового параметрического самописца, который пишет полетные параметры, то, в общем-то, тогда непонятно, вот мне непонятно, что происходило на борту. То есть объективные летные параметры, они, получается, сейчас входят в противоречие вот с переговорами с диспетчерами, да? И опять же, мы не видим общую картину. Именно поэтому я делаю вывод о том, что независимо от того, что там летчикам сказали с земли, да, белорусский диспетчер, вот до разворота они просто летели, стараясь как можно быстрее выйти из пределов белорусского воздушного пространства. Угу. То есть у меня других объяснений нет.
Понятно.
Опять же, когда появился этот истребитель, да, то есть вот уже к развернувшемуся самолету, да, или, соответственно, он его догонял вот да. На еще крейсерском эшелоне. Опять же, вот если мы начали передачу с того, что мы прослушали вот это вот официальное белорусское заявление. Вот если его буквально понимать, то есть вот в аэропорт поступил сигнал о заминировании, и как только самолет вошел в зону как бы контроля вот этого белорусского там, аэроузла, в общем-то, передали летчику вот это сообщение, что у вас на борту бомба. Извините, он уже вот в этот момент, где-то там на расстоянии 200 километров до Вильнюса, уже должен был снижаться. Либо в Вильнюс, либо в Минск. Но мы видим, что он фактически вот идет к самой границе, и только потом разворачивается, и только потом начинает снижение. То есть в этой ситуации что делает истребитель и зачем ему нужен? Для того, чтобы сопроводить уже в процессе снижения или принудить свой фактом своего присутствия с ракетами там под крыльями, вот на встрече, чтобы он, не дай бог, не выскочил вот, за национальное воздушное пространство Беларуси. Да, Вадим, поэтому вопрос вот здесь вот остается.
Спасибо. Мы как раз этот вопрос о роли истребителей в истории сейчас зададим военному эксперту Александру Гольцу. Но я сразу хочу сказать, что мы не обсуждаем эти глупости с Хамасом. Мы не будем сегодня вот заниматься этими историями, которыми заняты федеральные российские каналы, что это было, откуда поступил звонок. Мы не будем тиражировать вот эти бредни о том, что собирается комиссия в Беларуси и накажут тех, кто совершил этот ложный звонок. Не будем мы вот все это изучать. Мы говорим о том, что летит самолет, на борту которого находится настоящая бомба для Александра Лукашенко. Это его враг, это его идеологический противник. Отлично КГБ Беларуси знает, кто находится на борту этого самолета. И дальше разворачивается спецоперация. Интересно, я хочу тут сказать одну вещь, что когда вы слушаете белорусских экспертов, прогосударственных на российских федеральных каналах, даже без кавычек прогосударственных, пробелорусских, пролукашенковских, они говорят, мы снимаем шляпу перед операцией наших спецслужб. Их совершенно не смущает, что это вразрез идет с официальными версиями, с концепциями. Они говорят, снимаем шляпу. Я эту шляпу вчера насчитала раза три за один российский эфир, вот, которую сняли белорусские эксперты, которые считают, что это была блестящая операция по изыманию своего идеологического врага из этого самолета. И теперь слово Александру Гольцу. Пожалуйста, Александр. Роль истребителя все-таки он прижал этот самолет. Это истребитель заставил пилотов принять такое решение?
Ну, этого мы не знаем. Но на самом деле гораздо интереснее, а для чего, если следовать версии белорусских властей, а для чего вообще был поднят истребитель? Ну, хорошо, вы знаете, что у вас на борту некоего самолета бомба. Чем истребитель поможет пилотам? Он что, поможет обезвредить эту бомбу? Каким образом, какую роль должен сыграть этот боевой самолет? Он может сделать единственное, он может принудить к посадке. И это все. Поэтому я думаю, что все остальные разговоры, они от лукавого.
Вот Игорь Романенко говорит, что не только он может принудить к посадке, а что еще он может сделать?
Во-первых, предыдущий спикер говорил о том, что сопроводить, обеспечить как бы сопровождение до аэродрома, если что-то у них там откажет или что-то показать, это одно. Второе, как нынешний спикер говорит, о том, чтобы принудить. Но есть версия и задачи в истребительной авиации. Например, если ситуацию сравнить с 11 сентября, то в данном случае, если самолет будет направлен на группу зданий, то есть ущерб сравнить уничтожение этого самолета, или если этот самолет будет направлен в какую-то станцию, например, электроатомную станцию или в какие-то, то значит, тогда может использоваться истребитель для уничтожения, даже с пассажирами, потому что ущерб, который может нанести этот самолет, и это явно может прослеживаться, хотя все здесь достаточно много условностей, то может быть использовано еще вот таким образом. Но моя точка зрения однозначно, самолет этот поднимался и использовался для того, чтобы было понятно, что он должен выполнить именно эту команду, и ни в коем случае не допустить ухода его за границу.
Да, это понятно. Это то, что мы здесь вот не устраиваем даже дискуссии вокруг этого. Мы сейчас посмотрим сюжет, к чему это уже привело.
Инцидент с принудительной посадкой самолета по приказу Александра Лукашенко и последующим задержанием главреда телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича мгновенно вызвал бурную международную реакцию. Первым отреагировал Вильнюс, куда направлялся самолет. Литва заявила, что рассмотрит инцидент с точки зрения европейского уголовного законодательства и уже начала досудебное расследование по факту захвата самолета. Власти Литвы также запретили самолетам, которые направляются в республику и из нее, пролетать над Белоруссией. Запрет вступил в силу 25 мая в полночь. Латвийская авиакомпания Air Baltic немедленно заявила об отказе летать над Белоруссию. К ней присоединились Air France и Austria Airlines. К вечеру 24 мая список пополнили немецкая Lufthansa, польская LOT, венгерский лоукостер Wizz Air, голландская KLM, а также Finnair и Singapore Airlines. Лидеры 27 стран Евросоюза в совместном заявлении осудили действия Беларуси и призвали всех европейских авиаперевозчиков воздержаться от полетов над страной. Они также приняли решение закрыть для белорусских авиакомпаний воздушное пространство и аэропорты ЕС. Власти Великобритании отдельным заявлением запретили местным авиакомпаниям заходить в воздушное пространство Беларуси, а также запретили компании Белавия летать в Соединенное Королевство. О прекращении авиасообщения с Беларусью объявила Украина. Кроме того, казахстанская авиакомпания Air Astana вчера же отменила запуск авиасообщения по маршруту Алматы-Минск, которое планировалось открыть 31 мая. В авиакомпании объяснили это якобы низкой коммерческой загрузкой. Тем временем саммит ЕС договорился о дополнительных персональных санкциях против некоторых граждан Беларуси. По решению Еврокомиссии Беларусь не получит пакет в 3 миллиарда экономической помощи и инвестиций, который ранее был подготовлен к отправке, до тех пор, пока в стране не произойдет демократических изменений. Президент США Джо Байден также отреагировал на инцидент. Он отметил, что вынужденная посадка самолета и арест Протасевича – это прямое оскорбление международных норм и позорные нападки как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы. Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал произошедшее государственным угоном самолета. Международная организация гражданской авиации наметила срочную встречу с участием представителей 36 стран для обсуждения инцидента в Минске. Встреча запланирована на 27 мая.
С нами на связи Раса Юкнявичина. Раса, еще раз здравствуйте, Брюссель, депутат Европарламента. И Раса, вы помните, мы с вами вели когда-то разговор о том, что зачем в современной, вот уже в современной ситуации Европа продолжает помогать Беларуси, но вы всегда говорили, что ее нельзя совсем уж отрезать. Это люди. Но сейчас она фактически будет отрезана от внешнего мира. Как вы расцениваете эти меры? Насколько они правильные? Отрезать воздушное пространство Беларуси от... вообще-то от любых фактически полетов, ну, кроме российских, которые тоже уже будут, конечно, сокращены очень сильно.
Ну, вы знаете, нету другого выхода просто сейчас. Это как опухоль в центре Европы. А опухоль должны лечить вот таким ограждениями от остального тела. К сожалению, внутри есть очень много здоровых клеток. Я так, как врач, называю людей, которые там живут. Но сейчас уже нету другого выхода. К сожалению, я понимаю, что и Кремлю, и Путину очень удобно, чтобы Беларусь стала как раз такой опухолью в центре Европы и стала, как бы сказать, как Северная Корея для Китая. Этот опухоль, он питается сейчас, одна опухоль в Северной Корее от Китая, а вот на другой половине этой Евразии, как называют пропагандисты Кремля, появилась, к сожалению, Беларусь с вот такой опухолью. И другого просто выхода нету. И сейчас даже больше надо делать, и экономические санкции. И вот мы, литовцы, смотрим на, например, строящую атомную станцию «Островец». И кто знает, как может этот диктатор, этот человек, который уже сошел с ума, использовать, например, действующую уже атомную станцию? Он может это использовать как угрозу, как бы сказать, чтобы, например, эвакуировали мы свою столицу и так далее, и так далее. Это ведь, я не думаю, что это последняя такая операция. И сейчас, конечно, все взволнованы, особенно, конечно, переживаем за Романа Протасевича, за девушку Софию Сапега. Кстати, у нее фамилия такая, которая была известная во время тех времен, когда и Беларусь, и Литва, и Польша имели одно государство. Но это, кстати, только я говорю, потому что это вспомнила. Но вы знаете точно, вот нету другого выхода.
Нет
когда
другого.
Эта опухоль, когда мы, когда эта операция будет этой опухоли, это тоже вопрос, потому что я уже сказала, что питание оно получает из Кремля. И это общая опухоль. Кремлевская и белорусская.
Спасибо. Раз, да, наверное, это опухоль, нельзя вот так вот. Это единый организм. И единый организм, если только Кремль не решит по-другому, он может решить по-другому, насмотревшись на все, что происходит. Это тоже хороший вопрос, но он уже чисто политический. Как относится к этому Кремль, до сих пор мы не получили. До сих пор на эту минуту, 17 часов 35 минут, мы не получили московского времени, никаких внятных реакций я пока не вижу. И, Андрей Литвинов, я хочу спросить вас, это же что означает вот этот отказ многих авиакомпаний летать над пространством Беларуси, огибать пространство Беларуси? Ну, это, во-первых, понятно, да, это керосина больше, естественно, будет жечь, это будут удорожаться полеты. А с точки зрения безопасности, это же новые пути какие-то должны прокладываться, пересечения, это диспетчеры должны работать по-другому. Что, как вы видите, это же глобальная штука происходит, как вы ее видите? Как профессионал.
Нет, вы знаете, никакой проблемы с этим нет. Сейчас эти трассы международные, они вообще просто как все опутали весь наш земной шарик, поэтому с точки зрения навигации здесь никаких проблем нет. С точки зрения экономии, ну да, наверное, какой-то небольшой перерасход будет. Дело в том, что Белоруссия небольшая территория по площади, она в два раза меньше, чем Украина, если вы посмотрите по карте. И поэтому облететь ее, ну, для авиации никакого труда не составит. Ну а уже если, допустим, какие-то экономические там потери, ну это все зависит от авиакомпании и от, об отношении к пассажирам. То есть какая-то компания может повесить расходы на пассажиров, а какая-то на себя возьмет, ужавшись немного в аппетитах своих и в доходах. Поэтому это все зависит от политики конкретной компании. А что касается прокладки новых трасс, ну, их даже не надо, они все есть. Просто будут облетать и все. Ну, это все неправильно, плохо.
Это все плохо, но это не катастрофично. То есть это можно. Это можно сделать без каких-либо безопасности для пассажиров. То есть в этом смысле люди справятся профессионально. И, Александр Гольц, еще раз я хотела бы к вам обратиться все-таки вот с этой военной частью дела. Вот сам по себе, это же ну, сам по себе факт, что военный самолет преследует гражданский с тем, чтобы пассажир, один из пассажиров, гражданский человек этого самолета, вот сел на такой-то конкретной территории, и он, кстати говоря, был арестован, и сейчас вы видите эти кадры, мы даже показывать их не хотим, как он говорит, что с ним все хорошо, и он дает признательные показания, это очень страшные кадры. Это все-таки достаточно беспрецедентная история, когда она начинает рассказывать бесконечно о том, что вот украинцы сначала выпустили свой самолет с политологом в Беларусь, потом они его вернули. Но этот белорусский политолог почему-то не говорит, что он улетел потом следующим рейсом. Мне кажется, что вот как вы считаете, насколько эта ситуация сама по себе нормально сажать самолет с помощью военного для того, чтобы вынуть оттуда гражданского человека? Это что такое? Как ее описать и классифицировать с военной
точки? Елена, что как-то выдумывать? Есть очень четкое определение всему этому. Это все называется воздушное пиратство. И ЕС очень четко сказала про угон самолета. Мы же еще не говорим о том, что на борту были некие люди, которые благополучно покинули этот самолет после того, как он приземлился в Минске. Я думаю, пройдет совсем немного времени, и мы узнаем имена этих чудных людей, очередных там Петровых, Башировых, и им легион, и готов спорить, что белорусские власти, которые всевозможные комиссии объявляют о создании всевозможных комиссий, не дадут международным экспертам возможности поговорить с этими замечательными людьми. И мы не узнаем их биографии, где они живут и так далее и тому подобное. Это, ну, нечего придумывать сущности. И речь идет об акте воздушного пиратства. И не случайно ЕС, который, в общем-то, как мы знаем, предпочитает устроить длинную процедуру выяснения, действовал на сей раз чрезвычайно резко и решительно, объявив, назвав все вещи своими именами.
Спасибо, Александр. Что касается людей, которые были на борту, там нужно просто понять точную цифру пассажиров, которые вышли из самолета. Мы сейчас знаем, поначалу говорилось, что четверо граждан России, это без романа с его девушкой, это имеется в виду другие пассажиры, четверо граждан России и двое белорусов. Нам сегодня белорусское телевидение показывает только троих. Мы видим девушку, которая собиралась в Вильнюс и собиралась вылетать оттуда обратным рейсом в Минск. Вы же знаете, как сейчас летают. Мы видим такого крепкого мужичка, который тоже гражданин Белоруссии и собирался сделать то же самое. И мы видим грека по происхождению, который говорит по-английски, и который тоже летел в Вильнюс с тем, чтобы вернуться в Минск. Вот белорусское телевидение нам показывает этих троих и говорит, что вот их планы изменились. Естественно, раз они уже приземлились в Минск, они бегали по всему аэропорту и спрашивали разрешение остаться. И им еще не сразу разрешили. И в конце концов начальник аэропорта личным решением сказал: оставайтесь. Но сколько их таких было? Мы, конечно, честно сказать, эту цифру, ну, по первой информации шестеро. Мы про троих знаем, про остальных нет. Внушает вам доверие вся эта история?
Нет, я думаю, что поскольку разрабатывалась эта операция, спецоперация, то, скорее всего, спецслужбы Белоруссии не страховались тем, что на борту должны быть их представители, с которыми можно было в случае необходимости координировать какие-либо действия. Поэтому согласен с предыдущим спикером относительно того, что дело времени, что это проявится, и мы можем узнать, как Баширов и Петров не только по Солсбери, но и по Чехословакии, по Чехии. И, значит, наверное, здесь тоже это будет ясно. По поводу девушки, есть, опять-таки, в спецслужбах для воздействия на какую-либо, ну, в данном случае, человека, субъекта, на которого надо воздействовать, очень хорошо бы захватить кого-либо из людей, в которых его что-либо связывало. И чем больше связывать, тем лучше. То есть, если он один может устоять под, скажем откровенно, пытками, давлением и так далее, то воздействие на этого человека, то есть они могут показывать, каким образом или вообще воздействовать, или каким образом еще на третьего человека все это проделывать, чтобы видели, что с ними будет, например, с этой девушкой. Против чего не может устоять, условно говоря, этот корреспондент и согласился на все то, что мы видели в записи.
Ну, это очень большое счастье девушки, что она оказалась гражданкой Российской Федерации. Это единственная страна, к мнению которой Александр Григорьевич хоть как-то прислушивается. И сегодня единственное внятное, что пока говорит Российская Федерация про это, что Дмитрий Песков твердо обещает заняться судьбой этой девушки и твердо обещает, что ее вытащит.
Я думаю, здесь стоит, в общем-то, понимать, что Белоруссия и Лукашенко в особенности настолько зависимы от Российской Федерации, на мой взгляд, без их ведома и согласования это вряд ли могло произойти. Вот Белоруссия находится в таком состоянии по руководству, как в свое время при Януковиче Украина. Я имею в виду то, что в это время у нас был российский и вообще, значит, дважды министр обороны российский, глава службы безопасности Украины российский, ну и так далее. Поэтому там, значит, руководство силовых структур все училось в России. Они могли бы там, и часто это практикуется, завербованы, и так или иначе, а что, значит, соответствующие их коллеги в России влияют на эти обстоятельства, на их руководство, это однозначно.
Вот, вы знаете, я считаю этот момент все-таки спорным. Вот я интуитивно думаю, что этот вот, вот этот вот, есть такое народное высказывание, гембель на голову, да, что он сейчас, Владимир Путину, только этого ему еще не хватало. Я так думаю, но у нас есть другие эксперты.
А что не хватало? И,
ну, вот это вот
это прямой интерес
конфликта
России, связанный с тем, что еще более жестко пристегнуть руководство Беларуси, особенно Лукашенко, к себе.
Лукашенко,
считаете, к себе.
Что сейчас он озабочен пристегиванием Лукашенко больше, чем переговорами с Байденом?
Путин обидчив, и то, что Лукашенко не согласился создать союзное государство, где бы Путин возглавил, таким образом не надо было устраивать этот цирк, значит, на перезагрузку в России, и это было достаточно легитимно в представлении международному сообществу, где Путин возглавил, и он Лукашенко предлагал, а он займет там второе место. На что Лукашенко ответил: я тоже согласен, но давай будем меняться через год. Ну, что тоже возмутило Путина, он все это помнит, поэтому чем жестче это будет, так сказать, пристегнут Лукашенко и Белоруссии к России, тем, естественно, лучше для Путина, и что они это делают, это тоже однозначно.
Вот вы знаете, поскольку у нас мнения в этой студии разделились, я предлагаю очень короткий опрос наших экспертов. Знала ли Российская Федерация, санкционирована была или поставлена в известность Российской Федерации о том, что самолет будет принудительно посажен с тем, чтобы изъять из него человека, которого Минск считает террористом, он по такой
статье. Про эту
статье
спецоперацию знала,
да,
ли?
Да, знала ли Москва про эту спецоперацию? Знали, Вадим Лукашевич, ваша точка зрения, как вам кажется? Сейчас мы говорим только о том, что
ну,
кажется.
Я считаю, что судя по масштабу операции, да, безусловно, без участия наших спецслужб здесь не обошлось. Это, во-первых. Во-вторых, в самом деле я согласен с нашим украинским собеседником, что если ставить вопрос, кому это выгодно, то, конечно, это выгодно только России. Я еще что хочу сказать в двух словах. Да, вот в этой ситуации есть как бы одна позитивная сторона. Вот когда развивались события в Украине, 2014-2015 год, мы очень долго катались на этой арбузной корке, их там нет, мы ни при чем, это гражданская война. Вот это вот, как бы, сейчас это количество этой лжи перешло в качество. Никто уже не верит вот этим вот сказкам, которые говорит официальная белорусская власть. Все совершенно настолько очевидно, что дальше вот это вот «мы там ни при чем», мы там не участвуем, нас не касается, это уже не работает. И вот этот вот первый такой консолидированный, быстрый, резкий ответ в Европе, Европы, как раз это демонстрирует. И почему нет российской как бы какой-то позиции? Есть Захарова, есть кто-то еще, но официально нет. Потому что Россия тоже вот такого консолидированного европейского ответа не ожидала.
Не ожидала, но все-таки, да, конечно, не ожидала она такого ответа, но весь вопрос, ожидала ли она вот этого действия, этой акции со стороны Лукашенко, этот вопрос я адресую Расе Юкнявичной. Раса, вы считаете, что Россия знала? Он ей рассказал, конечно, что собирается творить?
Даже мало сказать рассказал. Я думаю, что это общая операция спецслужб России и Белоруссии. Я еще не знаю, кто там руководил больше. Россия, Кремль или Белоруссия, потому что я уже говорила, что у Путина не только Путину нужна эта территория Беларусь, ему нужно, они часто об этом говорят, эти все пропагандисты Кремля, что даже людей им не надо, белорусов на этой территории, им надо такая, им нужна земля, чтобы Беларусь ни в коем случае не стала демократической, чтобы в Белоруссии ни в коем случае не было европейских каких-то ценностей. Потому что если Беларусь станет демократической, значит только 400 километров от Смоленска до Кремля. И вот это самое главное. И им, Кремлю, надо вот такой, нужен такой Лукашенко. И они будут держать его до того времени, пока не будет другого Лукашенко. Или сам уйдет Кремль, или Россия встанет восстанет и будет другая Россия.
Раса, скажите, пожалуйста, а вот, если допустить то, что вы говорите, что Россия разрабатывала эту операцию, она участвовала, что же они бы не разработали, что сказать в ответ, что ли? Вот они в комплексе этой операции должны были бы, наверное, и пиаровскую составляющую какую-то.
А им это уже совсем... А какой пиар был после Солсбери? Что они там говорили с этой Маргаритой Симонян про экскурсии и так далее? Это то же самое. Им это наплевать. Они просто лгут и смеются. И им самое главное, что вот они сделали такой хаос. И Европа, и все испуганы, и белорусы испуганы, и те, которые в Вильнюсе живут, и в Польше, которые живут, все испуганы. И белорусы в Белоруссии испуганы, чтобы не шли на улицы. Но это ведь они испугивают людей.
Да. Спасибо, Раса. Я вот все-таки объявлю телефон прямого эфира. Я специально не объявляю, потому что много экспертов у нас сегодня. Но вопрос сейчас уже будет звучать для аудитории, для наших прохожих. В наш опрос в Твиттере мы этому посвятили. Как вы считаете, опасно ли летать сегодня через Беларусь? 8-800-301-84-33, еще раз, 8-800-301-84-33, мы принимаем ваши звонки и показываем вам опрос, который снят был сегодня на московских улицах. Опасно ли сегодня летать через Беларусь? Вот. Немножко у нас есть проблемы с запуском этого опроса. Я даже знаю, с чем они связаны. У нас в Москве сегодня в это время пришли приставы, ровно когда готовился опрос. И люди пришли с отснятым материалом и не понимали, сейчас арестуют камеры или потом. Мы смотрим опрос.
Опасно ли летать через Беларусь?
Я на самолете не летаю. В связи с сложившимися обстоятельствами, поэтому приходится принимать какие-то меры.
Неизвестно, какие будут шаги дальше и как это развернется, но я надеюсь, по крайней мере, что не дойдет до каких-то страшных событий и действительно таких агрессивных мер.
То есть не опасно?
Нет.
Тут все соизмеряется необходимостью тебе туда попасть, я думаю так. Но я, конечно, не полечу.
Какая опасность? Я совсем вас не понимаю. В чем дело? Вы имеете в виду с посадкой самолета, что ли? Да разберутся между собой. Что это, глупость какая?
Я думаю, что нет, не опасно. Все инциденты, которые происходили вчера с молодым человеком, я абсолютно никак не связываю. Лично вот если бы мне сказали, я полетела бы. То есть я не вижу в этом никакой. Это какие-то... Политика тут абсолютно ни при чем к нам.
Наверное, пожалуй, тогда бы испугался бы. Потому что, наверное, могут избить. Если подумают, что террорист или заложена бомба, то я думаю, что они не будут рисковать, собьют.
То есть опасно все-таки?
Пожалуй, да, тогда.
Через Беларусь, если кто-то с тобой из пассажиров, такой человек, которого разыскивает, то, наверное, опасно. А если обычные граждане с тобой летят, то, наверное, безопасно, как и в других странах.
Я считаю, что, наверное, такой прецедент очень опасен для будущего.
Беларусь?
Да.
Нет, конечно, не опасно.
Нет, не думаю, что в Беларуси летать опасно.
Опасно и надолго.
Да, аналогично, да, так же считаю. Тоже, я думаю, очень опасно. Непредсказуемый совершенно результат. Неизвестно, что возбредет голову и последнему диктатору Европы, и другим диктаторам.
Когда я узнала про эти новости, что случилось, я подумала, что да, и я была в шоке, честно говоря, что такое может произойти. Я согласна с тем, что многие страны в Евросоюзе, они очень негативно к этому отнеслись и сейчас блокируют самолеты, не разрешают летать. Мне кажется, это как своего рода политический терроризм.
Вот я сама белорусская. Я так рада, что это случилось, понимаете? Что нельзя так вести себя, как эти молодые люди, которые сидят в Польше, и вот это вот безобразие творят.
Я считаю, что опасно. Все очень непредсказуемо у господина Лукашенко, поэтому действительно опасно. А когда руководитель страны, президент, непредсказуемо, это трижды опасно.
Вы знаете, это очень интересное и довольно редкое у нас такое единодушие на улице в Москве, потому что Ну, людям все время объясняют в телевизоре, что ну а как он еще мог поступить? Он получил угрозу минирования, да, он сделал все по правилам, все прекрасно, то есть ничего прекрасного нет в угрозах, но вот он получил угрозу, она оказалась сложной, сейчас проводится расследование. А то, что там террорист оказался на борту, ну, такая случайность, ну, вот повезло спецслужбам, которые за ним гонялись. Давайте посмотрим результаты опросов в Твиттере. Опасно ли летать через Беларусь? 84% считают, да, надо запретить полеты, 11% считают нет, оставить как есть. А что случилось, не понимают, с чем связан наш вопрос. Всего 5%, люди прекрасно все понимают. У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут.
Здравствуйте, меня зовут Александр Васильевич.
Очень приятно. Здравствуйте, Александр Васильевич. Считаете ли вы опасным вот лететь через Беларусь? Считаете ли вы, что правильно закрывают это пространство?
Помню вопрос. Конечно, двоякие чувства, что с одной стороны кажется, что не может же повториться дважды, ну, вот этот абсурд. Но то, что сейчас себя представляет Лукашенко, конечно, не то, что опасно было не только летать, вообще иметь какое-либо отношение с ним, ездить и так далее. Ну, в общем, как-то ситуация просто не верится. То, что случается в последнее время, как бы ты не веришь в это, а оно случилось. Поэтому, ну, конечно, опасно. Не то, что опасно, а вообще не стоит.
Не стоит. Спасибо вам за этот звонок. Это тоже, вы знаете, это очень важный звонок. Он показывает, что люди, ну, они не живут только телевизором или вообще им не живут, а читают то, что происходит. Я могу добавить от себя, что у меня есть коллега, бывшая коллега, мы с ней работали в общей газете. Ее зовут Марина Петрушка. Она давно уже работает в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Она летела в Беларусь, прилетела к своей маме. Просто прилетела проведать маму в Беларусь. Она стояла на остановке какого-то из городов. Я сейчас уже точно детали не помню. Это можно посмотреть по фамилии Марина Петрушка в интернете. И мимо шла колонна людей, как-то протестующих, что-то в этом роде. Марину схватили с этой остановки, она в больницу, по-моему, ехала даже к маме. Ее схватили, ее продержали какое-то количество дней вот в этом изоляторе, вмешивался консул и так далее. То есть это просто, вот это из серии «Человек шел по улице». Из серии «Человек шел по улице». Поэтому я понимаю людей, которые говорят, что просто даже ехать, ну, конечно, может и ничего с вами не случится, мы так тоже уж не будем нагнетать никаких страстей, но может и случиться так, что вы просто окажетесь рядом. Как вот эта девушка в самолете. Вы бы советовали своим родственникам избегать полетов через Минск, если бы они были открыты?
Меня с Минском и с Белоруссией очень много связывают. Мой первый вуз военный, это был в Минске. Моя первая супруга белорусская, и дети мои как бы метисы, наполовину белорусы и украинцы. Я очень уважаю белорусский народ и вижу будущность. Это вот такой всплеск свободы, который мы наблюдали, но он был жестоко подавлен. За такие вещи надо отвечать, я в этом глубоко уверен. И думаю, что то, что мы делали в Украину и отстаивали правду и справедливость, раньше или позже случится и с Белоруссией, с ее замечательным народом. И в этом белорусам надо всесторонне помогать. Как с точки из Украины, так и Евросоюзом, и вообще мировым сообществом.
Вот, а вы верите в то, что могут быть перемены в Беларуси без участия России? Вот если у меня такое, такое чувство, что если пока не решит Владимир Путин с ним расстаться, ну вот не дадут они его.
В России я тоже проходил службу и учился в Калининской академии в свое время. И много одноклассники, школу заканчивал в Подмосковье и так далее. Мой русский – это подмосковный, скажем. И, в общем-то, я верю, что изначально, несмотря на всю пропаганду, которая имеет место сейчас и раньше была в России, но Путин не вечный, и сейчас происходят процессы о том, есть люди в России, которые занимаются вопросом смены руководство, ну, в ближайшее время, это может быть, конечно, годы, вот, а в такие действия в России, в стране, в которой имеются очень серьезные традиции бунтов и всего прочего, они приводят и могут привести к очень серьезным изменениям, как в самой России, так и в таком близком союзнике, как Белоруссия с Лукашенко.
Вы сказали, Путин не вечен. Вы допускаете, что при вечном Путине, живом, существующем, правящем, все-таки изменится что-то в Беларуси?
в Белоруссии вряд ли Путин это даст. Вряд ли Путин это даст. Он использует все возможности. И Запад ради Беларуси, в каждой стране Запада, они преследуют в первую очередь свои интересы. Поэтому здесь надеяться на и питать иллюзии, с моей точки зрения, было бы военной политической оценки, непрофессиональной.
Хорошо, мы завершаем на том, что не будем питать иллюзии, но за ситуацией следим. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад.